Парит Радио Свобода. В Москве 15 часов 7 минут.
Микрофон Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская, в эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте!
Добрый день и с наступающим вас Новым годом! В течение этого часа слушайте исторический календарь Леонида Гержоя. На будущей неделе, кроме Нового года, можно отметить годовщину начала вещания корпорации BBC, завершение реконкисты и вспомнить другие исторические события.
Далее программа Мумина Шакирова «Формула кино». Итоги уходящего киногода подведет известный критик и социолог Даниил Дондурей.
Во второй половине часа вновь подведение итогов. Вы услышите дайджест передачи «Читаем журналы» за 2006 год.
Как Роберт Де Ниро отмечает 60-летие Центрального разведывательного управления и как дома изготовить снег? Об этом в программе Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, через 6 минут примерно программа «Формула кино», а сейчас на волнах Радио Свобода исторический календарь.
1 января 1922 года начала свою деятельность британская радиовещательная корпорация BBC. Компания существовала в структуре почтовой службы, считавшей, что все радиовещание в Англии должно быть сосредоточено в одном центре, в отличие от других стран. Генеральным управляющим BBC был назначен 33-летний шотландский инженер Джон Рейд. Рейд был уверен, что радиовещание нельзя отдавать коммерческой рекламе, как в США, или целиком подчинять правительству, как в России. Радиовещание должно служить общественным интересам, то есть просвещать, информировать, развлекать.
2 января 1492 года войска христианнейших монархов Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской взяли последнюю на Пиренейском полуострове мавританскую крепость Гранада. Завершилась реконкиста, процесс вытеснения арабов с полуострова, который длился 800 лет. После того, как в начале 8 века арабы под предводительством Тарик ибн Сиида захватили Пиренейский полуостров, они создали государство Аль-Андалус со столицей в Кордове. С 11 века христиане стали постепенно вытеснять мавров. Конец реконкисты позволил королеве Изабелле и королю Фердинанду финансировать первую экспедицию Христофора Колумба.
Января 1868 года японский император Муцухита отстранил от власти сёгуна Кэки, попросившего об отставке. В Японии закончилось 800-летнее правление сёгунов. Император под именем Мэйдзи значит «просвещенное правление», начал реформы, целью которых было превращение Японии в современную державу. Столицу страны перенесли из Киото в Эдо, нынешний Токио. Мэйдзи создал сильную армию и флот, упразднил феодальные земельные отношения, пожаловал населению право участвовать в обсуждении вопросов управления, ввел обязательное школьное образование. Правление императора Муцухита называют «эрой Мэйдзи».
4 января 1962 года родился Робин Гаттери, английский музыкант-мультиинструменталист, композитор, основатель группы «Cocteau Twins».
Января 1957 года президент США Дуайт Эйзенхауэр обнародовал новую политическую доктрину. США будут защищать независимость и целостность государств на Ближнем Востоке во имя жизненно важных интересов США. Страны Ближнего Востока могли рассчитывать на экономическую и военную помощь Вашингтона, вплоть до поддержки американских войск. Восстание в Венгрии и Суэцкий кризис обострили холодную войну. Боязнь влияния Советского Союза сделала Ближний Восток центром внимания американской внешней политики. Государственный секретарь США Джон Фостер Даллас стремился проводить политику Эйзенхауэра с помощью военно-политических пактов, направленных против СССР и угрозы массированного возмездия, предполагавшей возможность нанесения ядерного удара.
6 января 1981 года за свою книгу «Карательная медицина» приговорен к 3 годам лагерей Александр Подрабинник, один из организаторов рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в СССР в политических целях. За 4 года существования, с 1976 по 1981 год, эта маленькая группа правозащитников подготовила 24 объемистых информационных бюллетеня. Не имея доступа к официальным источникам информации, правозащитники составили картотеку с именами политзаключенных, содержащихся в психиатрических больницах, собрали данные о десятках жертв психиатрических репрессий. Рабочая комиссия наладила материальную помощь подопечным и их нуждающимся семьям, составила также списки врачей-психиатров и руководителей спецбольниц.
7 января 1918 года в Новочеркасске между генералами Михаилом Алексеевым и Лавром Корниловым был заключен договор о разделении полномочий в Белой армии, Алексеевской организации, переименованной вскоре в Добровольческую армию. Алексеев возглавил службы материального снабжения, отвечал за внешнее сношение новой армии, а Корнилов стал главнокомандующим. Задачи армии определялись как борьба с надвигающейся анархией и немецко-большевистским нашествием. Оба генерала не были дворянами. Алексеев – сын крестьянина, Корнилов – потомственный казак. После Октябрьской революции они заняли антибольшевистскую позицию. В армию записывались по 75-80 добровольцев в день, и к концу января 2018 года в ней насчитывались 2000 человек, в основном младших офицеров, кадетов и старшеклассников. Добровольцев-солдат не было. Значительная часть войск формировалась за счет донских, кубанских и терских казаков, которые оказались недобросовестными и ненадежными союзниками, чем во многом объяснялась слабость добровольческой армии.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Ну а теперь нас ждет программа Мумина Шакирова «Формула кино». Итоги уходящего киногода подведет известный критик и социолог Даниил Дондурей.
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Уходящий 2006 киногод в России стал не менее успешным, чем предыдущий. Общая выручка в кинотеатрах выросла на 30% и составила, по данным журнала «Кинобизнес сегодня», 412 миллионов долларов США. Российские картины заработали почти 100 миллионов, то есть на их долю выпала четверть кассы всего проката. На первом месте стоит «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова с его 32 миллионами долларов. Большую часть сборов на широком экране, кроме «Дневного дозора», обеспечили такие картины, как «Бумер 2», «Сволочи», «Питер ФМ» и «Охота на пиранью». Нельзя не упомянуть, что чемпионом проката среди зарубежных картин стал блокбастер «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца», принесший создателям более 27 миллионов долларов США. И еще одна приятная новость. Число современных кинозалов в России почти достигло 1400. Это на 300 больше, чем в 2005 году. Есть ли повод для оптимизма? Сумеет ли российское кино в борьбе за зрителей еще сильнее потеснить Голливуд на своей территории? На этот вопрос попытался ответить главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
В кино в последние 2-2,5 года появился продюсер нового типа. это руководители телеканалов. Руководители телеканалов могут серьезно, масштабно работать в условиях современного рынка. Они смогли это сделать только тогда, когда количество залов приблизилось к 1000. Это стало понятно, что это люди, которые могут платить несколько миллионов долларов за вывод зрителя к фильму. Новый процесс связан с тем, что существует цена выхода фильма к зрителю. Недостаточно потратить деньги на производство. Нужно заплатить 50% денег, а по малобюджетным 100% денег, еще столько же. То есть тоже так же, как в Голливуде, в других странах мира. Это цена выхода в кинотеатры. Российские продюсеры не могли себе это позволить. Но руководители телеканалов с бюджетом в 450 миллионов долларов своим бюджетом могут себе позволить снять фильм за, предположим, 6-7 миллионов и столько же потратить на продвижение, что продемонстрировали «Дозоры», «Турецкий гамбит» и так далее. И они потратили столько же, сколько потратили на производство. Они сразу же как бы взорвали эту систему. Эрнст, по-моему, где-то называет, мы чуть ли не наркодилеры, те люди, кто на иглу интереса к российскому кино, но чтобы посадить на эту иглу, нужно 500-600 минут рекламного времени. Эти деньги никто не может заплатить, просто никто. А это за счет бартеров, за счет перевода, взаимозачетов. Там чисто феодальные обычно российские отношения, которые позволяют им аккумулировать такие. Таких людей всего 3-4. Это Эрнст, это, естественно, Роднянский, президент СТС Медиа, это Добродеев и Шумаков, ВГТРК, и частично, может быть, еще два крупных продюсера, таких как Дидишьян, Центр Партнершип, и Нарсисян, компания Парадис, которая имеет свою сеть кинотеатров 5 звезд, и Ролан. Больше это никто не может позволить. Когда они прорвали в прошлом году эту ситуацию на «Дозоре», это как большой паровоз. Но у этого паровоза должно быть много вагонов. Вагонов, блокбастеров в России не хватает. Тех фильмов, которые могли бы и без креатива господ Роднянского и Эрнста, креатива по продвижению фильма, могли бы уговаривать молодых людей от 12 до 25 лет пойти и посмотреть какие-то фильмы. Есть, конечно, самоходки типа «Бумера» или «Питер ФМ». Фильмы, которые что-то угадывают и каким-то образом находят свою аудиторию. «Бумер 2» в основном за счет «Бумера 1», а «Питер ФМ», потому что как бы новый пласт культуры, полугламурный такой, и так далее, и тому подобное. Но это процессы не связаны с тем, что вот мы прорвали такой монополизм Голливуда, и теперь 35-40% всегда будет наши. Нужно, чтобы фильмы были соответствующие. Нужно, чтобы и фильмы угадывали это пульсирующее ожидание аудитории, чего, конечно, не всегда есть.
Итак, блокбастеры или фильмы с многомиллионными бюджетами и креативной рекламой пробиваются на большие экраны. Но российский кинематограф, по мнению Даниила Дондурея, так и не стал индустрией. Наряду с появлением в России мастеров, умеющих делать коммерческое кино, не менее громко в этом сезоне заявили о себе режиссеры, предпочитающие снимать арт-хаус. Достаточно вспомнить такие обласканные критиками и кинолюбителями картины, как «Эйфория» Ивана Вырыпаева, «Свободное плавание» Бориса Хлебникова, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Живой» Александра Велединского и «Остров» Павла Лунгина. Эти фильмы получили признание экспертов не только дома, но и за пределами России. Однако победы на кинофестивалях совершенно не гарантируют успех у обычных зрителей. К таким печальным выводам пришел Даниил Дондурей.
Артхаус практически весь у нас проваливается. И об этом нужно говорить сейчас громко и ответственно. Критики, деятели кино могут присуждать премии бесконечные, радоваться, возбуждать друг друга и возбуждаться друг от друга по поводу «Эйфории» фильма или фильма «Изображаю жертву» или «Свободное плавание» и так далее и тому подобное. То есть я называю лучшие артхаусные фильмы этого года. Но у нас происходит ужасающий процесс, о котором никто не думает. К сожалению, об этом не думают еще слабые артхаусные организации продюсеров и тем более не думает государство. Это проблема, связанная, что у нас уменьшается аудитория, способная воспринимать качественное кино. Она очень быстро уменьшается. Из-за того, что возникла мощная коммерческая культура, колоссальной силы пиар, возник новый монстр, еще неосознанный, но, поверьте, для развития искусства очень опасный. Это гламурная культура. Вот они все вместе уменьшают количество людей, которые могут посмотреть и восхититься фильмом «Настройщик» Киры Муратовой. Количество людей, сегодня способных увидеть, что это один из лучших фильмов десятилетия, их становится все меньше, 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 потому что должны быть огромные силы, огромные ресурсы, система альтернативных кинотеатров, поддержка государства, специализированные журналы, специализированные кинопередачи и так далее. Нельзя делать из друзей Федора Бондарчука вид, что это и есть киноискусство России. Это не киноискусство России. Это одна из групп, связанных с гламурным кинематографом, тусовочным гламурным. У него есть свои задачи, интересы, пусть он будет, патриотические цели, масштабные постановки. Но это не искусство кино. И в этом смысле это очень важно, что вот такие сегодня, наряду с позитивными процессами, связанными с увеличением количества российских фильмов в кинотеатрах, строительством новых кинозалов, с появлением фильмов и интереса фильмов, снятых на русском языке, нужно понимать, что эти процессы усложняются, дробятся, и основная атака, она имеет два типа последствий. Это атака на подготовленного кинопродвинутого. У нас почти нет кинолюбителей сегодня. Нет такого движения. Поэтому в кинотеатрах провалились все эти фильмы. И «Эйфория», и «Изображая жертву», и многие-многие другие. Никаких шансов. Это первый результат. И второй, не менее плачевный, связанный с тем, что нет аудитории для зарубежного артхаусного кино. Сегодня очень трудно продвинуть, кроме «Ролан» 35 миллиметров и еще пару залов вот, в системе «Пяти звезд», трудно продвигать фильмы выдающихся мировых режиссеров. Ларса фон Триера, Такеши Китана, Ким Кидука, Цань Миньляня, Аки Каурисмяки и так далее и тому подобное. Тех режиссеров, о которых историки кино и будут писать, что произошло в 2003, 2004, 2006. А вот эти режиссеры сняли, один снял «Догвиль», там другой снял «Огни городских окраин». Их человек 10. Это гении мирового кинематографа. Зрителей хватает на несколько сеансов, на пару премьер для прессы и еще несколько коммерческих сеансов и точка. Это в 14-миллионном городе, где 11 миллионов по прописке и 3 миллиона без прописки. В 14-миллионный город, это город в 3 раза больше, чем Израиль, Словакия, Чехия, в 3 раза больше. И здесь нет зрителей. Очень образованный город.
Накануне Нового года в Москве и в других городах России состоялись 2 многообещающие премьеры. В прокат вышли картина «Жара» режиссера Ризо Гигинеишвили и продюсера Федора Бондарчука, а также самый дорогой в истории российского кинематографа блокбастер «Волкодав» Николая Лебедева и продюсера Рубена Дешдешяна. Именно эти 2 фильма могут поднять планку кассовых рекордов в следующем сезоне. А итоги 2006 киногода подвел в нашей программе главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Вы слушали программу Мумина Шакирова «Формула кино».
Сейчас на волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Бараховского.
Вполне возможно, что история легендарной британской группы Queen будет в ближайшем будущем перенесена на большой экран. Это подтвердил гитарист Queen Брайан Мэй, который сообщил, что переговоры о создании художественного фильма ведутся, хотя и находятся пока на ранней стадии. За съемки этой картины может взяться продюсерская компания Роберта Де Ниро, Травика Продакшнс, которая занимается постановкой мюзикла «We Will Rock You», основанного на песнях Queen. Главная интрига заключается в том, кто же воплотит на экране эксцентричный и яркий образ лидера Queen Фредди Меркури. По некоторым данным, этим исполнителем может стать Джонни Депп. В актерской копилке Деппа уже есть одна роль, на создание которой его вдохновил известный рок-исполнитель. Это Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря». Его прототипом послужил бессменный гитарист Rolling Stones Кейт Ричардс. Брайан Мэй не подтвердил информацию об участии Деппа в новом проекте, однако заметил, что Джонни Депп – прекрасный актер и отлично бы справился с ролью Фредди Меркури.
Легендарная группа Queen на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Ну а сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире дайджест программы «Читаем журналы» за 2006 год.
Сегодня в 22 часа 7 минут в эфире Радио Свобода новогодний выпуск спортивной программы «Прессинг».
Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут вместе с авторами и экспертами итоги года и назовут имена лауреатов Радио Свобода, лучшего тренера и лучшего молодого спортсмена России.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия предупреждает о возможном углублении раскола в иракском обществе после казни Саддама Хусейна. В обнародованном сегодня заявлении представитель российского МИДа Михаил Камынин назвал казнь открытым попранием гуманистических ценностей. Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко проводит в Москве переговоры о поставках российского газа в Белоруссию. Накануне Белоруссия заявила, что согласна платить $100 за 1000 кубометров газа, то есть на $5 ниже цены, установленной российской стороной. Пропавший в Приморье 26 декабря вертолет Ми-2 не имел навигационного оборудования, нигде не был зарегистрирован и не получал разрешения на вылет. Об этом сообщил телеканалу НТВ представитель Приморской краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Операция по поиску вертолета с воздуха прекращена. Искать трех находившихся на борту человек будут местные жители, охотники и егеря. На украинской шахте «Максимовка» погиб человек. По информации МЧС Украины, в ночь на 31 декабря в результате обрыва каната на горняка упали пустые шахтные вагоны. В Сомали тысячи людей покидают свои дома по мере продвижения эфиопских войск к последнему оплоту исламистов. В последние дни правительственные войска при поддержке эфиопских подразделений вытеснили боевиков из столицы Могадиша и других ключевых городов Сомали. Спасены более 100 пассажиров индонезийского парома, затонувшего в субботу. Найдены тела 66 погибших. Всего на пароме находились около 600 человек. Власти Испании приостанавливают переговоры с организацией басков-сепаратистов ЭТА после взрыва в мадридском аэропорту, в результате которого не менее 2 человек погибли и около 30 получили ранения. Союз правых сил повторно подал в избирком Московской области документы на регистрацию для участия в выборах в областную думу.
В волнах радио «Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 20 минут наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока».
Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
На волнах радио «Свобода» передача «Читаем журналы». Сегодня она выходит не в прямом эфире, как обычно, а в записи.
В минувшем году в гостях у радио «Свобода» побывало более 50 самых разных изданий. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию своего рода дайджест программы «Читаем журналы» за 2006 год. То есть несколько наиболее ярких, на наш взгляд, ее фрагментов.
Летом к нам в гости приходил Даниил Леви, заместитель главного редактора московского журнала PC Игры. Это издание, посвященное компьютерным играм. Журнал выходит тиражом более 56 тысяч экземпляров и страшно популярен среди молодежи. Вот отрывок из рецензии, написанный 17-летним Максимом Кулаковым.
Наверное, больше всего мне нравится рубрика «О наболевшем», она же «Почта». Назвать ее серьезной невозможно. До журнальных страниц доходят письма самые нелепые, бессмысленные и редко более или менее нормальные, но написанные таким образом, что над ними так и подмывает пошутить. Чем, собственно, редакция и занимается? Ежемесячно авторам самых-самых писем отправляются воображаемые грузовики с дровами, ящики мыла и другие оригинальные послания, а также пишутся вполне конкретные, но совершенно несерьезные ответы. Есть мнение, что все это с лихвой компенсирует отсутствие в журнале рубрики «Юмор».
И у нас уже есть один звонок. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот футурологическая рубрика. Вот «Игры через 10 лет». Даниил, попытайтесь в своем журнале описать, как это будет выглядеть.
В ближайшие годы, возможно, через 10 лет, очень популярными будут онлайновые игры. Это когда существует большой мир, и игроки играют через интернет. То есть каждый как-то воздействует на этот мир, они могут общаться между собой, вместе выполнять какие-то задания. То есть каждый из них, можно сказать, проживает отдельную жизнь в онлайновом мире.
А вот есть такая достаточно перспективная отрасль, как развитие не просто, ну, я сижу рядом с компьютером, а вот костюмы, шлемы, когда тактильные ощущения, зрительные, слуховые и прочие уже становятся почти полной реальностью. Такие игры развиваются?
Вы знаете, они развиваются, но не такими стремительными темпами. Дело в том, что подобные шлемы, подобные костюмы стоят достаточно много денег. И российский игрок, он просто не может себе позволить подобных вещей.
Да, но мы говорим, слушатель нас спросил о будущем лет через 10 и дальше.
Если...
Может быть, это будет развиваться и станет более дешевым. В принципе, это перспективное направление.
Конечно, это очень перспективно.
Может, и запах научится передавать по компьютеру.
Было бы здорово.
Даниил, а что, на ваш взгляд, вообще несут человеку компьютерные игры? В чем их польза и есть ли от них вред?
Если мы говорим о пользе, то человек, когда играет, он отдыхает, расслабляется. К тому же существует огромное множество исторических и образовательных игр. То есть процесс игры превращается в процесс обучения. Но не все так гладко. Игры, они вредят иногда, но о вреде мы можем говорить только в том случае, если из обычного хобби игры для человека превращаются в смысл жизни. Но нормальный человек понимает, что мир виртуальный — это не замена миру реальному.
Это был Даниил Леви, заместитель главного редактора журнала PC Игры, то есть компьютерные игры.
Можно, конечно, много спорить о том, полезны ли для здоровья компьютерные игры. А вот все, о чем пишет другой журнал, побывавший в гостях у Радио Свобода в минувшем году, совершенно точно приносит здоровью только пользу.
Сейчас прозвучит отрывок из нашей беседы с Рикой Ратиной, главным редактором журнала, который называется «Здоровье от природы». Это русская версия американского издания под названием «Natural Health». Рецензию написала Татьяна Ткачук.
Журнал меня не разочаровал, хотя и вызвал разнообразные эмоции. Я обрадовалась, узнав множество полезных мелочей. Например, что при помощи ананасов, киви и папайи можно победить бронхит. Я посмеялась, прочтя, что освободиться от предыдущей любви можно, опрыскав спальню из чаши с морской водой, и что от курения глупеют. Я закомплексовала, в полной мере осознав, что не занимаюсь этническими массажами, ароматерапией, не соблюдая фантастически полезных диет и не стою в позе кобры по утрам. Но главное, журнал расшевелил меня, обычную городскую работающую женщину, и заставил, по крайней мере, начать мыслить в направлении изменения своей жизни в сторону профилактики здоровья и сбалансированности тела и духа.
Некоторые психологи говорят, что любая диета, как вообще любое самоограничение, наносит ущерб человеческой психике. Вы с этим согласны?
Фанатичное следование диетам, постоянное издевательство над собой, конечно, это очень вредно с точки зрения психологии. Это такое же заболевание, как и обжорство. А разумный такой подход, немножко себя побаловать, а немножко себя ограничить, он психологами не осуждался. Золотая середина, это вот всегда держите за правило, золотую середину.
Рика, на ваш взгляд, какие способы борьбы за красоту вредны для здоровья?
Все способы имеют те или иные побочные эффекты. За исключением, может быть, такого саморазвития внутреннего, потому что когда человек стремится к гармонии и к свету, я думаю, что побочных эффектов от этого нет, и на лице у него это сразу же отражается.
Что для вас самое главное, когда вы рассказываете о той или иной проблеме?
Принцип есть такой. Никогда не запугивать, во-первых, людей. И когда мы какую-то тему затрагиваем, как я говорю своим редакторам, даже о смерти мы будем писать в светлом ключе. Всегда должен быть свет в конце тоннеля.
Золотое правило. Желаю вам его соблюдать как можно дальше.
На волнах Радио Свобода прозвучал отрывок из нашей беседы с Рикой Ратиной, главным редактором журнала «Здоровье от природы».
В этом году на российском журнальном рынке появился ряд новых изданий. Например, журнал «Теория моды. Одежда, тело, культура». Издатель этого журнала Ирина Прохорова и главный редактор Людмила Алябьева были гостями нашей студии в ноябре минувшего года.
Вопрос к издателям такой. Скажите, какой вам видится основная цель существования или, если хотите, миссия вашего нового журнала? Людмила?
Мы видим свою миссию в создании такого профессионального сотрудничества представителей разных специальностей, заинтересованных в изучении моды и в конечном итоге пространство дискуссии о моде и новое поле в гуманитарном знании.
О культурно-просветительском проекте издательства НЛО «История повседневности». Пожалуйста, расскажите подробнее и о проекте, и о месте, которое журнал должен в нем занять.
Несколько лет назад я открыла такую серию, которая называется «Культура повседневности», где мы показываем, что все, что у нас традиционно связано с представлением о быте, это мода, еда, питье, индустрия развлечений и так далее, что это очень серьезные культурные факторы. И можно изучать историю человечества через культуру повседневности, и нужно. Культура проговаривается часто через вещи, через быт, может быть, быстрее и лучше, чем, скажем, иногда через философские трактаты. И, собственно, и журнал, который появился вот в рамках этого проекта, и он показывает, что мода – это значительно более серьезное, более обширное понятие, чем мы привыкли. Это не только одежда, это и каноны телесной красоты меняющиеся, и вообще телесные практики. И третье – это изучение городской среды как, собственно, фабрики культурных смыслов. Вот, собственно, об этом журнал.
Вот существует такое мнение, что мода – это некий социальный заказ, по-разному выражаемый в разные эпохи. Вы с этим согласны?
Ну, я думаю, что это все-таки несколько более сложный механизм. Скажем, если мы возьмем такой интересный предмет обуви, который пользовался широкой популярностью в XVI веке в Венеции, цоколи, это такие как бы наботинники, да, такие сабо, которые, с одной стороны, выполняли утилитарную функцию, защищали просто обувь от грязи, с другой стороны, они в буквальном смысле возвышали обладательниц над другими, над современницами, то есть как бы такой статусным символом являлись. Поэтому все-таки тут намного шире и сложнее.
Вот в вашем издании приводится, например, ссылка на мнение о том, что длина юбки отражает состояние экономики в том или ином обществе. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, действительно, долгие годы существовала такая идея, что длина юбки отражает действительно состояние экономики.
А то каким есть, образом?
Длина юбки сильно сокращается в годы благополучия экономического, да, скажем, там, 60-е годы, вот этот молодежный бум и, собственно говоря, приход мини-юбки в моду. Именно это не всегда совпадает, не всегда работает эта теория.
Мне очень интересно показалось опубликованное в вашем журнале исследование по поводу того, откуда пошла в рекламе мода не просто на очень худое женское тело, а на изможденность на грани болезненного истощения.
Вот этот аскетический идеал, да, он возникает в моде как раз-таки в моменты экономического спада. Вот, собственно говоря, вот этот героиновый шик и модели типа Кейт Мосс, они популярны были именно в 90-е годы, что, в общем, совпало с некоторым экономическим спадом.
Большое спасибо, Людмила.
Спасибо большое. Поменьше
спасибо,
экономических
Ирина.
Спадов.
Издатель нового московского журнала «Теория моды» Ирина Прохорова и его главный редактор Людмила Алябьева рассказывали о своем проекте.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Читаем журналы». Ее ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
Мы вспоминаем о самых, на наш взгляд, интересных изданиях, посетивших нас в 2006 году.
«Вокруг света» — это один из старейших российских журналов. В прошлом году он отметил 145-летний юбилей. По сути дела, журнал — ровесник отмены в России крепостного права.
Гостем студии «Радио Свобода» был заместитель главного редактора Алексей Анастасьев.
А обзор журнала представляла в эфире наша коллега Лиля Павелева.
«Вокруг света» — классическое издание для семейного чтения. Полностью от корки до корки его может читать и подросток, и родители подростка, и их родители тоже. Издание отличает чудесная всеядность. Постоянные темы его статей – все области научного знания, история, технические достижения. Но главное все же – путешествие. Лирический герой издания – эдакий Паганель, который чем больше узнает, тем больше изумляется многообразию мира, чем и спешит поделиться с собеседником.
Ваше издание основано 145 лет назад. Были ли в его истории периоды, когда журнал переставал выходить, если да, то почему?
Да, бывало неоднократно. Он, как вы правильно сказали, в 1861 году был основан. Первым редактором был такой Павел Матвеевич Ольхин, известный в то время просветитель, последователь Жюль Верна, переводчик его и так далее, и так далее. И он, значит, выпустил первую редакционную статью в этом первом номере своем, нарисовал, набросал такую картину современного ему мира. Вот, значит, мы сидим здесь в Санкт-Петербургской, в Питере он, естественно, начал выходить, и, значит, мысленно представляем себе картину, как бия тысячами хвостов, там сотни рыб и морских млекопитающих извлекаются сетями из океанов, а в это время, значит, в лондонском клубе сидит какой-нибудь богатей, думает, как ему одним движением брови сорвать огромный куш, а в это же время там тысячи его рабочих думают, как им на корку хлеба заработать на его же рудниках и так далее. В общем, запустил он «Вокруг света» в такое дальнее плавание, но плавание поначалу оказалось всего лишь семилетним, и первый издатель Вольф его закрыл уже в 1868 году за экономической нецелесообразностью. А в 1885 году, 1800, возобновили издание некие тоже такие промышленники-братья Вернеры, у которых дело шло вполне успешно, но они в конце 19 века решили уехать с России и продали его Сытину «Вокруг света». Сытин его издавал до самых, так сказать, известных печальных событий 17-го года. Ну, когда рухнуло все, в том числе журнал «Вокруг света», 10 лет он не выходил после 17-го до самого...
Все-таки быстро регенерировался.
До 27-го, да. А в конце, значит, восстановился и наверстал даже революционный пыл. Он выходил, одновременно выходил в Питере и в Москве. Там переставал, тут возобновлялся под разными слоганами. Там, значит, одно время выходил вместо всем известного «Глобуса» на обложке революционный негр Джим с кинжалом в зубах. Вот, ну да. Ну, в конце концов, как-то это устаканилось. Но в отличие от большинства журналов, он не погиб в горниле перестройки.
По поводу экспедиции расскажите, пожалуйста, о каких-нибудь наиболее интересных, в частности, в каких вам приходилось участвовать.
С удовольствием. Лично мне, например, случалось ловить сумчатого волка на Тасмании.
Поймали?
Нет. Это самое крупное из последних вымерших млекопитающих на планете Земля. Сумчатый волк, последний, погиб в зоопарке города Хобарта в 1936 году. Но с тех пор то один, то другой фермер, естественно, говорит, что там он его видел, здесь он его видел, там в лунном свете на дорожке, так сказать, сельской где-нибудь он ему примерещился. Правда, все добавляют при этом, что были пьяны. Вот, ну, а все зоологи, естественно, говорят, да какая ерунда, это невозможно. Ну, вот мы изобразили из себя наивных романтиков, каким и следует быть сотрудником журнала «Вокруг света». И искали его там, нашли помет.
Ну, может, это был не волк помет, а кого-то
совсем другого. Я вам скажу по секрету, наверняка это не...
Главное — не побеждать и участвовать, известный олимпийский девиз.
На волнах Радио Свобода вы слушали отрывок из беседы с заместителем главного редактора журнала «Вокруг света» Алексеем Анастасьевым.
Мы старались так составить сегодняшний новогодний дайджест, чтобы речь в нем шла в основном о прекрасном. Мода, путешествия, здоровье. А что еще? Ну, конечно же, домашние животные. «Друг» — журнал для любителей кошек. В лице его главного редактора Надежды Зубковой посетил нас 5 ноября, сразу после одного из новых российских праздников. Давайте послушаем.
Вчера в России отмечался День народного единства. Тем не менее, мы решили не приглашать сегодня в эфир представителей издания, посвященного проблемам политическим или историческим, а пригласили журнал о животных, потому что, по-моему, любовь к животным — это как раз то, что способно и объединить людей, и примирить их друг с другом, и с действительностью, примеров тому сколько угодно. Алексей, вы со мной согласны?
Как хозяин пятерых кроликов, живущих у меня дома, я целиком и полностью согласен с вами, Вероника.
Ну что ж, я надеюсь, что с нами согласится и наши гости. Надежда Зубкова. Надежда, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, согласны вы с тем, что кошки отличные миротворцы в семье, скажем?
Безусловно. Однажды одна из заводчиц на грани развода поделилась со мной такой деталью, что в семье было разделено все, и даже кошки, но кормить и ухаживать за ними продолжали оба супруга.
То есть кошкам это пошло на пользу в некотором роде.
Безусловно.
Надеюсь, что их хозяевам.
Ну, по-моему, все закончилось благополучно, на самом деле, люди помирились.
В чем главное различие между так называемыми кошатниками и собачниками?
Ну, вот мое наблюдение, что, может быть, владельцы собак более прямолинейные, более спортивные, более быстро идут на контакт. Владельцы кошек, мне кажется, люди, ну, чуть более мягкие, эстетичные и очень аккуратные в общении друг с другом.
Вот что меня особенно заинтересовало в вашем журнале, там встречаются упоминания о животных героях. Вы не могли бы рассказать какую-нибудь историю о кошках-героях?
В Англии существует фонд для животных героев. И вот однажды очень был яркий такой случай во время войны в одной из церквей. Кошка долго достаточно жила, и в какой-то определенный момент она начала очень беспокоиться, перетаскивать котят в другое место, прямо непосредственно из храма. И священник, и люди из прихода решили, что что-то вот такое будет очень неприятное, и успели вывести какие-то ценные реквизит церковный. Действительно, на следующий день была, ну, жуткая бомбежка, в общем, сильно пострадал храм, но никто не погиб, и все считали кошку такой героиней, и даже епископ Кентерберийский приезжал, поздравлял, и кошке была выдана награда. Вот это такой вот был случай.
Замечательная история. Надежда, а у вас самой сколько кошек?
5.
Хорошее количество. Вот что дает, на ваш взгляд, человеку общение с кошками, вот вам лично?
Я домоседка. При этом кошки дают мне возможность, наверное, вот ощущение какого-то живого природы, мира такого живого. Ощущение дома у меня не может быть без кошек.
Кстати, я тоже, как и главный редактор журнала «Друг» Надежда Зубкова, не представляю себе дома без кошки.
А вот мои друзья домашние кролики, и это прекрасно, они всегда всех радуют. Но самое, что может быть прекрасное в этом мире, окружающем человека, это цветы.
Именно так «Цветы» и назывался журнал, который мы пригласили в гости минувшим летом.
Главного редактора зовут Юлия Фомина. Начнем же с отрывка из рецензии на журнал, ее подготовила Тамара Леленкова.
Надо отметить, что фотографии в журнале «Цветы» используются не только как иллюстрации, но и как самодостаточный материал. Например, цикл «Ассоциации» Алены Ганешиной, в котором нераскрывшиеся крокусы постепенно, кадр за кадром, превращаются в кегли и мяч из боулинга, а цветок лотоса в легкий парусник. Кстати, божественному лотосу в одном из номеров вполне заслуженно отводится особое место. Начать с того, что помимо священных функций, лотос послужил образцом для первых колонн египетских храмов, а корневища его отваривали как картофель, из зерен готовили хлеб. Но самое удивительное, что семена лотоса сохраняют схожесть в течение тысячелетий.
Скажите, Юля, какую, на ваш взгляд, роль в жизни человека играют цветы?
Вот мы выходим на улицу, мы видим красивые клумбы, мы выращиваем цветы в саду, мы выращиваем их дома, мы дарим друг другу букеты. Цветы окружают нас повсюду.
Скажите, а вообще существует мода на какие-либо культуры цветовые?
Ну, моды как таковой нет, вкусы у всех разные. Что могу сказать точно, в России очень любят розы. Причем это такие классические розы типа сорта Гран-при, это темно-бордовая крупная роза. Вот нравятся такие россиянам и будут нравиться.
Во все времена, да?
Да.
Юлия, а что, на ваш взгляд, главное в обращении с цветами и, может быть, с другими садовыми растениями? Что, прежде всего, нужно иметь в виду человеку, который берется их разводить?
С моей точки зрения, самое важное – это помнить, что цветы – это живые существа. И они нуждаются не только в уходе, они нуждаются в нашем внимании и в заботе. Если мы помним об этом, мы всегда найдем способ вырастить этот цветок, помочь ему зацвести, сделать его действительно украшением нашей жизни.
На обложке вашего издания, Юлия, написано «Ваш любимый журнал». Откуда такая уверенность у редакции в том, что именно этот журнал любимый? Это потому, что трудно найти равнодушного к цветам человека?
По большей части, да, конечно. И вообще, как бы, цветы с любовью связаны настолько... Ну вот для меня, например, цветы — это и есть любовь.
С удовольствием присоединяюсь к мнению Юлии Фоминой, главного редактора журнала «Цветы». Именно любви, прежде всего любви, мы желаем вам, дорогие слушатели, в новом году.
А также здоровья, радости, удачи и всяческих успехов всем нашим слушателям, а также всем издателям и читателям журналов.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Читаем журналы».
Ну а теперь, как обычно в это время, вас ждет путешествие в город Большого Яблока на волнах Радио Свобода.
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. У меня есть предложение. Новогодний тост. Не первый, а, скажем, третий по счету. За здоровье шпионов. У них юбилей. В 2007 году ЦРУ исполняется 60 лет. Пока единственным подарком ко дню рождения можно считать новый фильм «The Good Shepherd» – «Добрый пастырь». Это лента о создании ЦРУ. Главный герой фильма, которого играет Мэтт Дэймон, не стреляет и не дерется. Шпион-чиновник сидит за столом, заваленным бумагами, и думает. Режиссер фильма Роберт Де Ниро.
В
герое есть нечто печальное, трагическое. Вначале он старательный студент, любитель поэзии, он поет в самодеятельности. Но идут годы, развивается сюжет, и герой постепенно становится все более мрачным и закрытым человеком. Он перестает улыбаться, сутулится, как будто его плечи придавила тяжкая ноша. Он сам взвалил ее на себя. Название ленты «Добрый пастырь» – это слова Иисуса Христа. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Герой отдает не жизнь, а все свое время и энергию. У него разваливается семья, он становится чужим сыну, который учится у отца никому не доверять. В начале карьеры все виделось по-другому. Генерал Роберт Де Ниро рассказывает молодому герою, каким он представляет себе будущую организацию – Центральное разведывательное управление. Это будут глаза и уши американцев, и я не хочу, чтобы ЦРУ стало для нас душой и сердцем. Поэтому я сказал президенту, что для нормальной работы ЦРУ нужен контроль гражданских лиц. Контроль гражданских, удивляется герой. Как может работать тайная организация, за которой кто-то приглядывает?
В 1990
году я брал интервью у бывшего директора ЦРУ Ричарда Хелмса. Знакомый с его биографией, я спросил почтенного пенсионера, за что ему дали 2 года условно. За неуважение к Конгрессу был ответ. На слушаниях в Конгрессе директору ЦРУ задавали вопросы о степени участия США в государственном перевороте в Чили в 1973 году и требовали назвать имена американских агентов в этой стране. «Я не мог назвать их имена», — сказал мне Ричард Хелмс, «ведь за такую мою честность они поплатились бы жизнью». Как может работать тайная организация, за которой кто-то приглядывает? Пригляд за шпионами простирается в США так далеко, что газеты чаще всего пишут о ЦРУ в критическом или ругательном тоне. В рецензии «Нью-Йорк Таймс» на фильм «Добрый пастырь» тон иронический. Автор Манола Даргис с веселым злорадством пишет, что героя агента ЦРУ постигает разочарование. Но забывает добавить, что это чувство в той или иной степени сопровождает наше взросление, когда ты постигаешь, что мечта отличается от реальности. Да, любовь прекрасна, но есть еще и противозачаточные средства. Мотоцикл – это чувство свободы и полета, но иногда и поломанные ребра. Герой становится параноиком, торжествует рецензент. Но ведь это профессиональное заболевание шпионов, как радикулит у шоферов. За всем этим стебом автор рецензии забывает о той роли, которую при всем его несовершенстве ЦРУ сыграла в холодной войне между демократическим Западом и тоталитарным Востоком. Джуди Коллинз «Пусть идет снег». Эта песня имеет отношение не к холодной войне, а к погоде. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Недавно я вернулся из северной части штата Нью-Йорк. Там нет снега, как и на большей части территории США. И если вечером с неба падает нечто белое и мокрое, то утром оно тает. Но американский потребитель требует снега. А спрос, как известно, рождает предложение. Навстречу потребителю пошли несколько добровольцев во главе с Нефью Питманом, который в дневное время был занят изготовлением вывесок для магазинов. Чего изобретать велосипед? Ингредиенты для изготовления снега давно известны. Это вода под высоким давлением и сжатый воздух. Всего два элемента. Они волшебным образом перемешиваются, и получается снег. Но снег не получался. Вместо него разбрызгивалась холодная вода. Но вот как-то в третьем часу ночи усталые изобретатели в последний раз включили свои водные насосы и воздушные компрессоры. И вдруг двор перед ними стал покрываться чем-то шуршащим и белым. Так родилась компания, которая сегодня продает желающим небольшие снежные пушечки. С их помощью маленький снегопад можно организовать в масштабах одного отдельно взятого двора. Рассказывает продавец автомобилей Дрю Хьюбер. Мы начали в канун Рождества, и через несколько часов у нас по всему участку лежало 10-15 сантиметров снега, а у соседей во дворе ни снежинки. Дети утром приходят и спрашивают, как это так? У вас шел снег, а у нас рядом ничего. Если у вас нет лишних денег на снегопушку, то вы можете в 10 раз дешевле купить конструктор для взрослых, типа «сделай сам». В наборе все необходимые детали. Собирая их в единое целое, и взрослый, и ребенок чувствуют себя одновременно и Эдисоном, и Санта-Клаусом. Фирма, которая осчастливила человечество, называется «Snow at Home», что можно перевести как «снег с доставкой на дом». Ловко придумано, но все-таки полумера. Вот если бы эти ребята изобрели машину по изменению погоды, ну, может быть, в каком-то гараже работа уже кипит. Не стоит забывать, что первые автомобили и компьютеры собирали на коленке и в гараже. С этого начинали великие Генри Форд и Билл Гейтс. Джуди Коллинз. «Пусть идет снег». Но пусть он и не идет, мы сами его изготовим. Великое дело. Или, как говорят русские американцы, подумаешь, big deal.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Бог зимы, покровитель Нового года, белобородый волшебник в детском и взрослом сознании.
История Деда Мороза в России и других странах. Легенды и песни, связанные с уютным чудом и щедрыми подарками.
Повтор программы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник.
Польша покупает в России примерно 2/3 всего потребляемого газа.
Белорусская сторона продолжает занимать деструктивную позицию.
Михаил Ходорковский заявил отвод всей следственной группе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Форд был великим человеком.
Все знаете, что наш народ перед выходными днями все-таки любит отдохнуть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».